Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии вместе с вами Тимур Усмонов. Этот год был объявлен годом волонтерского движения в Содружестве независимых государств по решению глав государств СНГ. Прошлый год был посвящен русскому языку, но вот волонтерство действительно становится все более и более важным, по крайней мере, отмечается на самом высоком уровне. Поэтому сегодня мы как раз-таки наконец-то вплотную займемся темой волонтерства вместе с нашими гостями. Я очень рад приветствовать снова в нашей студии руководителя ресурсного центра для пожилых людей Светлану Баштовенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать. Также у нас в гостях Юлия Соломатина, пиар-менеджер ресурсного центра для пожилых. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать. Слушайте, мы часто говорили о предметной работе ресурсного центра для пожилых людей, говорили и о том, как надо готовиться к старости, о том, с какими проблемами сталкиваются пожилые люди. Но если говорить, в принципе, о волонтерстве, у нас смысл этого предмета в Кыргызстане пока еще большая часть людей понимает довольно плохо. Все почему? Потому что мне кажется, что на системной основе у нас с волонтерством, скажем так, не все так организовано, как в Российской Федерации. Потому что вот все, что касается волонтерского движения в России, я имел возможность встречаться с руководителями крупнейших волонтерских объединений и с государственными руководителями, которые так или иначе поддерживают волонтерское движение, там какие-то просто огромные масштабы, до которых нам еще идти. Скажите, пожалуйста, в чем смысл волонтерского движения? Кто эти люди-волонтеры? В чем смысл оставлять свою работу, свою учебу и идти волонтерить в те места, которые нуждаются в руках, в головах, в сердцах и всех других частях тела для того, чтобы помогать людям в различных ситуациях и в различных направлениях?
Спасибо, Тимур. На самом деле тема очень интересная, потому что действительно в этом году, 2024 год, главами СНГ объявлен как год волонтерства. И я была как раз в Российской Федерации на последнем форуме. Я подтверждаю, что это огромная машина, которая, собственно говоря, объединением усилий людей разных возрастов, разных категорий, людей с разными инициативами объединяет. И все это при государственной поддержке и при поддержке самого президента. Это огромная деятельность, которая делается по всей большущей стране. Хочу сказать, что в нашей стране в прошлом году принят закон о волонтерстве 31 марта 2023 года. Он сейчас есть, и, собственно говоря, он должен регулировать работу волонтерских движений. У нас также их очень много. Очень много и команд. А сейчас на моих глазах буквально пару недель назад создалась национальная ассоциация волонтерских организаций, куда входит большое количество организаций и физических, и юридических лиц. Это тех людей, которые на протяжении многих лет оказывают поддержку разным слоям населения. Это и дети, это больные, это пожилые, это многодетные семьи, это программы ЧС, это вопросы, которые касаются профилактики и вопросы пандемии. Собственно говоря, у нас очень много людей, которые, может быть, и не называют себя волонтером, но в душе, собственно говоря, это те люди, которые оказывают бескорыстную помощь, которая, собственно говоря, поддерживает их на плаву и каким-то образом создает мотивацию жизненного стимула, потому что это очень важно. Действительно, это так. Когда кому-то поможешь, тебе очень хорошо становится на душе. А когда ты помогаешь постоянно, на постоянной основе, многим группам, многим людям, конечно, живется намного веселее, я хочу сказать. Mm-hmm. И дело не в деньгах, и дело не в материальном благополучии, а дело в том, что ты получаешь удовлетворение, что от твоей помощи, от твоего шага навстречу, человек чувствует себя лучше, человек живет качественнее, да, человек может, собственно говоря, уйти от какого-то рода проблем. Это очень важно. Смотрите, сколько примеров у нас было, да, и 10-й год, и вопросы пандемии, да, и вопросы, которые связаны с ЧС. Очень много людей, даже не объединенных какие-то команды, они сплачиваются, объединяются и оказывают помощь. Было бы хорошо, чтобы, конечно, вот наша национальная сеть, которая теперь создана, она объединяла бы все волонтерские команды, чтобы был один регулирующий центр.
Угу.
Я знаю, что Министерство культуры, они вот вместе с нами были в Москве как раз, и они организуют форум по работе с волонтерами. Он состоится в июле месяце на Иссык-Куле в этом году. И он будет также и для представителей международных организаций. Но люди, которые работают в основном с, скажем так, 18+, да, а дальше до 35 лет. Это неправильная позиция. В законе такого нет. Да, нет возрастных ограничений. У нас, например, в нашей организации есть волонтеры, которым 74 года или 75, вот наша Лебедева, да? 75 лет, и она поддерживает на каждодневной основе 45 человек. А у нас в городе Балыкчи есть волонтер, которому 92 года, вот будет 93 в этом году, и она также оказывает до сих пор помощь, ходит по домам и так далее, организовывает какие-то клубы, читает книги, собственно говоря, воодушевляет. И это совсем неправильно, создавать площадки форума, где люди общаются только одной категории возрастной, да?
Это неограниченный возраст.
Абсолютно. Это ограничение, это, скорее всего, и дискриминация также, я считаю. Поэтому в этом плане немножечко вот Министерство культуры нужно поменять свою позицию в этом плане, посмотреть, какую огромную работу выполняют разные люди, разные организации. Потому что никто не остается в стороне, на самом деле, когда случается в стране беда. И этим самым отличается наш народ. И у нас уже, наверное, в крови это сидит, да, когда нужно помочь ближнему. И всегда есть не только в стратегиях организации, но и в своей собственной жизненной стратегии, когда ты кусочек времени и кусочек ресурсов отдаешь тем, кто нуждается в тебе.
Но это не для всех является нормой, скажем так, да, особенно после тех тяжелых событий, которые страна пережила. У нас как-то все люди зациклены большей частью на себе и решают в первую очередь свои задачи. Юля, скажите, пожалуйста, вот по поводу того, как развивается вот это все волонтерская сеть, по крайней мере, вот внутри вашего объединения, как искать новых волонтеров, как мотивировать их и приглашать их к движению? То есть больше людей приходит к вам или все-таки обращаться приходится часто и к органам власти, к самим людям и рассказывать о том, почему это важно?
Волонтерское движение в нашей организации зародилось еще в 91-м году. То есть вначале наша организация работала как волонтерская организация. То есть без зарплаты, это была добровольная, так сказать, организация. И, конечно же, волонтерское движение, оно до сих пор развивается в нашей организации. Получается, что у нас даже была фабрика волонтеров. То есть когда мы... у нас было более 300 волонтеров в городе Балыкчи, которые... То есть, оказывали помощь разностороннюю уязвимым гражданам. В настоящее время данная деятельность продолжается как в регионах, так и в Бишкеке. Но хочется отметить, что очень часто к нам обращаются волонтеры, чаще всего это студенты, которым необходима стажировка, получить какой-то опыт для того, чтобы...
Дальше продолжить свою деятельность. Да.
Но хочется отметить, что еще сейчас такая тенденция, когда у нас начинает развиваться серебряное волонтерство. И в нашей организации есть серебряные волонтеры, как Светлана Николаевна отметила, и даже не как бы достаточное количество. Очень много людей, выходя на пенсию, хотят быть полезны, хотят чем-то заниматься, приносить какую-то пользу. И поэтому серебряное волонтерство это тоже один из компонентов, над которым мы сейчас активно работаем, продвигаем. И вот даже если взять Российскую Федерацию, там целые такие организации, которые работают именно с серебряными волонтерами. И там действительно возраст, вот пожилые, они делают очень большие глобальные такие вещи на уровне вот своих сообществ. Поэтому мы считаем, что волонтерство нужно развивать, привлекать как можно больше не только студентов, но и вот людей уже после 50, после 60, для того, чтобы их тоже чем-то занять, особенно в городской местности.
А я встречался с представителями серебряного волонтерства из города Ханты-Мансийск, кажется, да. Как раз-таки там
Ас-Улуб, да.
Да, рассказывали о том, что у этих людей-то есть время, еще есть ресурс заниматься полезными важными делами, а более того, есть полезный профессиональный жизненный опыт, которого у студентов, надо сказать, не очень много. Ну, можно поставить там человека, разносить воду, там еще чего-нибудь такое.
Который с выходом на пенсию остается за бортом, вот этот опыт.
Вот это тоже, да, кстати говоря. С другой стороны, вот смотрите, как работают законы о волонтерстве, вот о чем Юля сказала, о том, что действительно и в наших некоторых организациях есть такой не то, что барьер, да, но условие, что ты должен какое-то количество времени посвятить волонтерству, прежде чем претендовать на ту или иную должность, на тот или иной статус в той или иной организации. А вообще организация волонтерской деятельности в некоторых странах, ну, западных, например, поставлена еще на более высокий уровень. Там, если ты молодой человек, который не наработал каких-то часов в волонтерских организациях, то ну, у тебя будут большие проблемы с приемом на работу, с получением гранта на обучение дальнейшее и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения законодательства, стоит ли нам, может быть, начать с этого для того, чтобы действительно сделать волонтерство сначала, ну, не совсем добровольным, я бы так сказал, да, но, по крайней мере, сделать такую хорошую мотивацию для того, чтобы у нас действительно волонтерство было обязательным, хоть это, может быть, и звучит в разрез с самой волонтерской деятельностью.
Конечно. На самом деле, это интересный вопрос. Сначала скажу о мотивации, да, когда у нас, например, разные формы мотивации людей, которые к нам приходят. Ну, стажировка, они, конечно, получают от нас характеристику, и в их личную книжку мы вносим, собственно говоря, даты, да, там, что, чем занимался человек, сколько часов провел и так далее. Но, кроме того, к нам обращаются разные организации, а мы вот дружим с разными организациями из других стран. Вот только что утром мы получили, например, письмо от образовательного агентства Get Grant, и их организация готовит студентов к поступлению в зарубежные вузы. И для того, чтобы поступление было успешным, студенты проходят всевозможные стажировки и участвуют в волонтерских программах. Так вот, нам предлагают установить сотрудничество и с нашей организацией, ну и другие организации, которые мы порекомендуем, да, куда они будут направлять студентов. И также важно, что по окончании волонтерства студентам выдавался сертификат. Это как раз-таки подтверждение того, о чем вот вы сказали сейчас. Потому что всегда нужно начинать с институционального уровня. Не просто так шапочно, да, там дырку залатали, там чего-то сделали, ой, ну и хорошо. А вот когда это будет работать на системном уровне, так, например, как в Корее это работает, да, вот если они год кому-то не помогли, да, для них это просто грех считается, да. Я встречалась с одной группой волонтеров из Кореи, да, они говорят, пожалуйста, дайте нам вот те дома, детские дома, которые мы хотели бы отвести помощь, потому что мы вот год здесь живем, и мы не можем никому оказать, и для нас это большая проблема. То есть люди, у них это в голове сидит, да, а в традициях, в крови сидит. Вот нам нужно таким образом перестраивать формат участия волонтеров так, чтобы это приветствовалось на всех уровнях. Начиная с детских садов, да, школы, вузы и послевузовское. Также не просто образование, а это все говорит об обучении в действии. Да? Когда, например, в нашу организацию приходит человек, мы, собственно говоря, предлагаем начинать с пола. Да? У нас никто не может отказаться вымыть пол, там, убрать стол, оказать кому-то помощь, сходить кому-либо домой и поучаствовать там. В этом плане нужна система. Система, которая поможет и государству, и волонтерским отрядам определиться, да, в правильности вот посыла, который есть. Очень часто к нам приходят ученики, они не знают, что делать. Вот к нам пришла не так давно группа детей со школы. У них понимание волонтеров, то, что по тарочке у родителей взять деньги и какие-то подарочки принести пожилым
людям. Это филантропия уже.
Ну да. Вот. И мы тогда с ними начинаем работать. Да? А у нас есть модули образовательные, где мы их обучаем. Что такое волонтер, да? А что он делает, сколько времени может уделять, да? Какие договоры подписывает, да? Какие результаты и так далее. И вот в этом плане, конечно, мышление меняется у людей, но нужно, чтобы это исходило из той среды, в которой они живут и работают и учатся. Смотрите, семья, да, чтобы сама семья была это привержена. Это когда в школе, например, говорят, что мы вот собираем волонтерские отряды, мы идем там на помощь какой-то пожилой бабушке, да, а то в семье говорят, нечего, чего ты там будешь делать, еще не хватало, там грязно, там
нечего плохо. Нечего другим бабушкам помогать.
Нечего, да. Другим бабушкам, своей там бабушке помогай. Но вот в этом плане одна идеология, она должна быть выстроена. Мы должны разговаривать об этом, да. И у нас очень много волонтерских групп, они все разрознены. Вот было бы хорошо, я не знаю, кто в государстве будет отвечать за вот этот закон о волонтерстве, да, Минкультуры или Минтруд, но в любом случае нужно сделать объединение всех абсолютно волонтерских команд, да, для того, чтобы кликнуть клич, да, ребята, давайте в национальную сеть, давайте мы будем вместе регулировать, потому что это гораздо больше работы мы можем сделать, не будет дублирования, потому что смотрите, что сейчас у нас происходит, вот, например, в эпоху Урозо, да, очень много разных продуктовых пакетов развозится. И я вот не понаслышке в рассылке читаю, что некоторые с недовольством принимают, надоели, приходите. То есть Бишкек вот перенасыщен. И совсем никакой помощи нет в регионах, да? Это тоже неправильно. Вот нет регулирования этой работы, а ресурсы уходят, да? И, может быть, они в помойку уходят, понимаете? Поэтому в этом плане должно быть регулирование этой работы и выстраивание системного подхода, да? Институционализация, как я сказала.
И чтобы помощь была, да? Адресная и доходила, конечно, до тех людей, которые в ней, конечно, действительно нуждаются.
Да, и от государства кто-то должен, ну, собственно говоря, рулить этим, да? Потому что сами организации, кто как может, да, вот Лена Конева, например, да, там ее фонд, ее семья, они значительно много собирают средств, оказывают учреждениям медицинским оборудованием, да, деткам помогают с онкологическими заболеваниями и так далее. Много кто входит там, допустим, в эту же сеть, которые могут, собственно говоря, просто помощь едой принести, да, кто-то там мебель отдать и так далее. Но все это, понимаете, это уровень залатывания дыр. Вот если не будет системного подхода, ну, так и будет у нас продолжаться.
Продолжая разговоры о добровольцах, понятно, что добровольцы нужны разные, и серебряные, и молодые, и люди, представители разных профессий. Ну, в частности, например, очень распространена практика, когда врачи в некоторых странах, отработав свою смену, даже, например, если это какой-нибудь высококвалифицированный товарищ, который работает в платной клинике, он потом идет волонтерить в государственную клинику. Это, конечно, наверное, редкий случай для нашей страны, но, в принципе, наверное, показывает, что добровольцы нужны разные. Юлия, скажите, пожалуйста, вообще, какие бывают типы добровольчества и кого в добровольцы берут? И как их наставляют перед тем, о чем говорила, собственно, Светлана Николаевна, перед началом их деятельности?
Ну, как вы отметили, волонтерство, конечно же, делится на группы. Это социальное волонтерство, то есть это помощь нуждающимся, пожилым, детям и так далее. Это медицинское волонтерство, то есть чаще всего это студенты медицинских учреждений, которые набирают практику, опыт и работают как бы совместно с Министерством труда и соцразвития, то есть оказывают помощь совместно с социальными работниками, уязвимым гражданам, пожилым, детям и так далее. Также у нас еще есть волонтерство культурное, то есть это когда молодежь, волонтеры участвуют в культурных мероприятиях, в организации, в проведении. Также есть волонтерство именно реагирование на ЧС, то есть в случае каких-то катастроф, ЧС-ситуаций, мобилизация, оказание гуманитарной помощи. В принципе, как бы вот на такие
получается
категории, да.
Абсолютно любой вид человеческой деятельности так или иначе нуждается в добровольчестве.
То есть это зависит от твоих интересов, от твоих способностей. Если ты хочешь быть волонтером, то есть если твоя деятельность совпадает, даже, допустим, в нашей ситуации у нас Эко-волонтерство тоже развивается. Вот.
Это да.
Эко-волонтерство. То есть у нас запланированы посадки деревьев, и мы активно вовлекаем также волонтеров, школьников, молодежь в помощи в посадке деревьев. То есть экологическая деятельность – это тоже одна из таких. Экологическое волонтерство сейчас тоже одна из таких актуальных тем.
Мы... Ну вот можно пригласить на вот ближайшую
акцию. Да, вот у нас, допустим, в эти выходные запланирована посадка деревьев именно в жилмассивах, это Алтын-Кызык и Аккордо-2. То есть это те жилмассивы, которые нуждаются в озеленении, так скажем, у них страдают нехваткой зеленых насаждений. И вот мы планируем провести вот такие мероприятия, и будем рады, если найдутся волонтеры, желающие принять участие в посадке данных насаждений.
Угу. Ну, в общем, есть чем заняться, получается. Да. Иногда у нас в государстве, мне кажется, есть такой перекос, именно когда мы встречаемся, например, с представителями структур здравоохранения, Министерства труда и социального развития, и когда мы говорим о том, что, вот, слушайте, сколько там у нас социальных работников вообще по стране? Люди получают не самую большую зарплату, в регионах их еще меньше, ну, как-то более-менее, да и в столице, честно говоря, их не хватает, а людей, в том числе пожилых людей, людей с инвалидностью, в общем, большое количество, и они говорят, ну, действительно, это большая проблема. С другой стороны, во многих странах, в том числе в Российской Федерации, в странах Запада, эта проблема решается не то, что просто, она решается в первую очередь с помощью тех самых волонтеров. И когда ты, значит, одинокий, если ты пожилой человек, ты знаешь, что тебе сегодня к тебе придет волонтер, завтра к тебе придет врач уже от государства. Но практически каждый день ты не остаешься один. У нас вот в эту сферу волонтеры как вовлекаются? Потому что одно дело стать волонтером, который занимается искусством, скажем так, и другими вещами. Другое дело смотреть жизни вот прям в глаза. Это не каждый сможет выдержать.
Ну, я хочу сказать еще по видам и формам волонтерства. Вот там 24 вида, они заложены в закон, так что они там четко прописаны.
Там прописаны они, да,
да, получается. Да, они прописаны, и вот те типы, которые Юля перечислила, целые блоки, вот там прям идет расписанное разветвление, имплементация всех видов деятельности. А относительно услуг, которые оказывает государство и которые не успевает там, допустим, оказывать по разным причинам, особенно в отсутствии каких-то ресурсов. Есть разные примеры. К примеру, ну, в той же Российской Федерации там некоторые субъекты, вот я с некоторыми министрами встречалась в Москве, которые говорили о том, что они услуги ухода на дому полностью отдали неправительственному сектору. Полностью отдали. Я была очень удивлена, спросила, почему. Мне говорят, потому что мы можем один раз в день прийти, а иногда и два раза в неделю. А неправительственные организации, некоммерческие, они могут приходить в день по три раза. И у нас, говорит, есть в этом плане очень хорошая практика. И поэтому вот в некоторых регионах такая работа передана полностью некоммерческому сектору. У нас тоже есть относительно соцзаказа. Министерство труда и социального обеспечения, у них есть такие полномочия, они передают небольшие гранты тем организациям, которые оказывают, собственно говоря, помощь на дому. Действительно, социальных работников не хватает. Действительно, работа тяжелая. Действительно, небольшая заработная плата. И всему этому должны быть сопроводителями вот группы или организации, которые этим занимаются. Опять же, структурирование деятельности поможет выявить формы и потребности, которые нужно потом накладывать на эту работу. И волонтерство – это очень большая сила. Нужно русло, если людей направлять и делать это конструктивно, каждый будет знать, где, в каком направлении работать, по какой форме работать, да, куда предоставлять данные для того, чтобы не было дублирования. Да? И в этом плане мы можем, собственно говоря, решить гораздо больше вопросов, нежели решается сейчас.
Раз мы говорили о том, какие есть мотиваторы для волонтерства, что необходимо структурировать эти движения, институциализировать их, в том числе, возможно, тебе пригодится какой-нибудь сертификат о том, что участвовал в волонтерской деятельности. Но если уйти от каких-то документальных подтверждений, что ты волонтер, все-таки каковы основные мотивы людей для вступления в волонтерские движения сейчас?
Вот, смотрите.
Почему это, скажем так, есть не у каждого?
Это есть действительно не у каждого, но есть особенно вот люди старшего возраста, это опыт. Это опыт, который не растраченный, да, который еще имеет силу в себе, который может быть полезен другим. А молодые люди также идут за опытом. Это для них мотивация научиться чему-либо. И у нас однажды пришла женщина в организацию, даже в отдел бухгалтерии, она говорит, я хочу быть волонтером. Мы были очень удивлены, говорим, нет, в этой сфере нельзя быть волонтером.
Да, здесь, извините, да,
ответственность.
Бухгалтер очень ответственное лицо.
Да. Но вот в этом плане мотивация у разных людей и целеполагание совсем разное. Но вот молодых людей, конечно, мы направляем на получение образования. Потому что бесконечно идет повышение потенциала. Бесконечные мини-тренинги, да, вот эти зум-встречи, например, по профилактике здоровья, да, у нас ежемесячно проходят встречи, где очень много новой информации. И там же люди определяются в профессии. Те люди, которые приходят со школы, детки, да. А вот я знаю несколько примеров, когда у них было целеполагание в поиске профессии, и когда они стали заниматься волонтерской деятельностью, они поменяли свое мнение. А сейчас у них направление в другую немножко сторону. Это говорит о том, что нужно все пропустить через себя и попробовать. Попробовать в разных сферах. И это даст в любом случае тебе жизненную мотивацию. А жизненные устои, вот эта вот дисциплина построения самого себя поможет, собственно говоря, в построении дальнейшей жизни молодого человека. Это очень важно. У нас, например, выходцы из волонтерских команд города Балыкчи, они приезжают, если в Бишкек на обучение, они становятся волонтерами уже в вузах. Сейчас, например, в Кыргызско-Славянском университете открыто отделение молодежной политики. И там как раз вот проректор, который приехал, собственно говоря, из Москвы, сейчас он организовывает волонтерское движение. Да, и представляете, вот они тоже обратились к нам, если какая-то нужна помощь где-то, регулирование какой-то работы и с какими-то своими подходами, пожалуйста, приглашайте. Вот мы, например, пригласили их на акции по озеленению в ближайшую субботу-воскресенье, вот, и для нас это будет большая помощь. То есть мотивация для людей разная. А смотрите, даже если они приходят сажать деревья, они ведь очень много узнают, да? Какое дерево сажается, почему сейчас сажается, как его нужно поливать, да? Где, на какой территории оно находится, да? А что нужно сделать для того, чтобы это растение дальше давало плоды? И как сделать, чтобы оно было устойчиво? Как его нужно поливать, да?
Понятно.
Но вот в этом плане знаниями обогащается человек. А это самое важное в жизни человека.
И вот вы сказали, что, например, в какой-то деятельности волонтером быть нельзя. Ну, понятно, да, потому что закон, скажем так, не позволяет. С другой стороны, волонтеры, например, во время ЧС и других ситуациях. Можно ли сказать, что вот те организации, которые занимаются организацией волонтерского движения, берут за себя ответственность за безопасность волонтеров? Либо же в этом смысле тоже нужна государственная поддержка и необходимо сделать так, чтобы люди, грубо говоря, приходили волонтерить в больницу, и чтобы им точно провели весь инструктаж, чтобы они были в масках, там, в бахилах, я не знаю, и не рисковали здоровьем своим тоже.
Очень важный вопрос. Спасибо за этот вопрос. Хочу сказать, что вы очень сильно здесь правы, потому что я чисто вот через свой опыт говорю. Когда наступает какая-то ситуация, честно говоря, мы обо всем этом не думаем. Мы прям в гущу всего этого. Я сама лично так вот коронавирусом заболела, когда развозила помощь. И не знаю, где, что и как это случилось. Но, по крайней мере, мы даже о своей безопасности мы и не думали. Мы думали о тех людях, которые должны получить, да, этот опыт. И если там оказывает при каких-то событиях там военизированных, да, как вот в 2010 году, когда пули, собственно говоря, летели мимо тебя, да, мы потом уже об этом, вот когда обратная связь после того, как, да, мы думали, что мы же вот в такой опасности были, да, и, наверное, об этом нужно думать, и, наверное, вот этот инструктаж не перед тем, как, вот мы же не знаем, какие события, землетрясение, допустим, случится, ну как мы можем быть готовы? Ну никак. Это нужно делать на постоянной основе. И, конечно, МЧС – это вот прямой шаг к ним, потому что они когда-то начинали это делать, по-моему, 11-12 год. Они там собирали всех людей, кто так или иначе занимался волонтерской деятельностью, и все были информированы, все знали, где что делать, как делать, да, какие меры принимать. Ну, как-то приостановилась эта работа. Было бы хорошо, чтобы вот это снова было поставлено на круги, и люди могли бы понимать, да, какая опасность будет вот в том или ином случае. Угу. Тем более, что вот в то время мы создавали добровольные отряды спасателей, но, как вы понимаете, они больше состояли из людей предпенсионного, пенсионного возраста. И наши небольшие группки медиков, вот РСПЕК Букородинов, в то время у нас работало, на самом деле не хватало ресурсов, чтобы оставить их, собственно говоря, в безопасности. Потому что была задача, что если где-то случается, они мгновенно, здесь и сейчас, они могут оказывать помощь, потому что они были оборудованы, эти группы. И они выезжали на пожары, на какие-то аварии на дорогах, да, вопросы, которые касаются затопления каких-то полей. То есть везде принимали участие, и мы всегда о том, когда вот это случается, мы уже думаем потом, то что люди, собственно говоря, сами были в опасности. И, честно говоря, вот это большая проблема. И об этом нужно думать, и нужно думать и государственным структурам, и тем, кто этим занимается.
Я просто вспомнил время коронавируса, когда очень многие волонтерские организации тоже вышли на помощь, и иногда они сталкивались с государственными органами, которые обеспечивали безопасность. И дело до конфликтов иногда доходило, потому что говорили, что меня не выпускаете, я везу гуманитарную помощь. Мы говорили, мы государство, ты никак не зарегистрирован. А потом, когда выдавались все вот эти, помните, это уже в память кануло, все вот эти пропуски от коменданта города и так далее, и так далее.
Да.
Как хорошо, что все это закончилось. С другой стороны, всегда нужно быть готовым к тому, что, ну, как вот мы, по примеру, Тайваня того же видим, может случиться все, что угодно.
Конечно.
А все, что касается, например, коронавируса, то он в 2020 году в Китае мобилизовал 200 миллионов волонтеров. С одной стороны, конечно, может быть, какие-нибудь слушатели скажут, но китайцев и так много, что такое 200 миллионов. А если посчитать, то это каждый восьмой житель страны огромной, Китая, участвовал в волонтерской деятельности. То есть здесь очень и очень хорошие показатели. Как делать так, чтобы волонтеров становилось больше? Как привлекать людей к волонтерской деятельности? Юль, если вам не сложно, ответьте на этот вопрос.
Ну, как вот Светлана Николаевна отметила, мне кажется, у каждого волонтера, у каждого человека должна быть мотивация. Без мотивации нет смысла привлекать кого-то. Поэтому в первую очередь это, конечно же, как вот было отмечено, необходимо вести книжки волонтеров, то есть отмечать их заслуги, обязательно давать поощрительные какие-то грамоты, письма, сертификаты, потому что, как вот вы тоже ранее подчеркнули, для того, чтобы дальше продолжать какую-то учебу, работу, особенно, допустим, в международных каких-то вузах, да, даже в российских вузах, требует обязательно какой-то опыт волонтерской деятельности.
То есть, если человек, например, хочет поступить в вуз России, было
или
бы
даже в Европу, в европейский вуз, да, потому что сейчас вот именно мы пришли к такому времени, что волонтерство становится уже популярным и необходимым для того, чтобы ты дальше профессионально строил какую-то карьеру, развивался. Поэтому, если молодой человек или волонтер замотивирован, хочет дальше развиваться, учиться, он обязательно должен пройти вот навыки волонтерства, попробовать себя в каком-либо близком для него направлении волонтерской деятельности. Поэтому, со своей стороны, вот мы мотивируем только, вот как я уже отметила, различными грамотами, письмами. То есть мы вот активно сотрудничаем с волонтерами МУКа. То есть мы после каждого мероприятия пишем благодарственные. Ну, потому что мы понимаем, что как-то нужно стимулировать, поощрять молодежь. А потом, вот, допустим, у нас обязательно, вот как вы отметили, обязательно должен быть координатор волонтеров, человек в организации, который отвечает за работу волонтерской деятельности, волонтеров, который направляет, координирует, для того, чтобы избежать каких-то, ну, непонятных там ситуаций или еще что-то. То есть эта деятельность в любом случае должна координироваться, и волонтеров нужно направлять и как бы совместно выстраивать работу. И поэтому, когда к нам приходят волонтеры, мы обязательно заполняем анкету по обратной связи, где волонтеры указывают, в каком направлении они бы хотели mm-hmm. работать, сколько часов в день. То есть мы получаем от них такую анкету, как бы с их потребностями, предпочтениями, и уже исходя из этого, ну, как бы вовлекаем их в том или ином мероприятии, потому что у нас есть и конференции, где нам нужна волонтерская помощь, а там та же регистрация участников, помощь в видеосъемке, еще что-то. То есть, в принципе, ну, в таком формате мы в настоящее время стараемся работать.
Угу. Ну, знаете, сами ожидаемые результаты тоже. Да. Вот они пишут в анкетах, а что я ожидаю, что я хочу получить от этого. Мы у них спрашиваем. Да?
Интересно,
да.
Что пишут.
Ну, разные пишут.
Да, вот, ну, чаще...
Хочу грамоту пишут.
Нет, опыт в основном, да. И чаще всего хочется отметить, что это волонтеры... чаще всего приходит на кратковременный срок, то есть угу. на месяц, на три, там, допустим, на каникулах. То есть нет такого, чтобы волонтер там 20 лет или там, ну, беспрерывно. Единственное, конечно, это люди серебряного возраста, это те волонтеры, которые готовы не на кратковременной...
На системной основе,
потому что им уже, в принципе, нечем себя занять и так скажем, самореализация. И потом вот, когда мы еще объединяем молодых волонтеров и людей в возрасте, серебряных волонтеров, это тоже такой хороший опыт, когда идет межпоколенная связь, обмен опытом, когда пожилые могут чему-то научить, а молодежь, наоборот, обучает современным технологиям, вот соцсетям, ТикТок и так далее. Потому что у нас, допустим, пожилые тоже стараются не отставать от прогресса и использовать все эти технологии, которые сейчас есть, для того, чтобы тоже идти в ногу со временем.
Угу. Знаете, мы уже не в первый раз говорим о том, что действительно у нас уровень вовлечения в волонтерство в Кыргызстане, он, ну, будем говорить прямо, да, ничтожно низок, наверное, по сравнению с западными странами, с Китаем тем же, с Российской Федерацией. Мне кажется, что это связано еще с какими-то такими стереотипами не очень хорошими, которые у нас остались с того времени, когда это стало, не знаю, что ли, таким главным суждением, что государство все должно дать, сделать само. Если на улице грязно, виноват кто у нас? Тазалык, мэрия виновата. Хотя, в принципе, ничего не мешает тебе, если есть там лишние полчаса, выйти, собрать мусор, тебе будет приятно. Этого достаточно одного человека. Так я про это вспомнил и подумал о том, что, слушайте, в советское время, я думаю, людям старшего возраста тоже знакомы такие вещи, как, ну, пионеров, наверное, можно назвать одной из первых волонтерских организаций системных. Комсомол
Тимуровцы.
Занимался всем вот этим делом. Тимуровцы тоже, ну, что это такое? Как раз-таки именно в эту стезю все. Как раз в этом году, кажется, 50 лет начала строительства БАМа отмечается. Mm-hmm. Это тоже стройка века, извините. Mm-hmm. То есть раньше все-таки вовлеченность в волонтерство и осознание того, что не все государство должно тебе обеспечить, потому что у государства просто сил, извините, на все это дело не хватит, mm-hmm. и ресурса, оно как-то у людей было. А сейчас, мне кажется, нет. Поэтому и в волонтерство как-то особо люди не идут. Mm-hmm. Есть ли mm-hmm. какие-то вредные такие стереотипы, которые мешают людям заняться вплотную волонтерством?
А у нас есть такой ролик даже. Он как раз есть на одной из страничек, да? Наша, mm-hmm. где мультипликационный такой фильм, анимационный, создали... И где как раз говорится о том, что кто-то бросает мусор, засоряет территорию, и когда у него спрашивают, а это же ты должен сделать, он почему? Государство должно делать и вот это государство, и вот это, угу. и вот это. А что ты не государство, ты же живешь здесь, да?
Вот.
Да, никогда...
Мы очень часто отделяем себя от государства в нужный момент.
Да, в нужный, да, в удобный момент. Но в любом случае, я считаю, что никогда один человек не сможет сделать, даже если он президент, нужно всем быть вместе, помогать друг другу и, собственно говоря, вместе решать разные вопросы, ну, в том числе и экологические. Поэтому... Вот то, что было раньше, то, что было сейчас, конечно, времена меняются, и такой отмашки, собственно говоря, на государство, такой большой отмашки у нас нет в стране, Тимур. Я просто знаю это по другим странам.
Угу.
Я знаю, что в других странах потолок упал, он будет до предела там, по судам ходить, что государство ему там не сделало, или забор упал. А у нас этого нет, мы делаем сами это. Это правда.
Да, очень часто.
Очень часто, да. Мы убираем там вокруг своего дома сами. Да. Ну, то есть в любом случае очень, очень много мы делаем сами.
Быть самостоятельным в плане гражданина.
Ну да, самопомощь.
Это, наверное, так, хорошо тоже. Это тоже волонтерство своего
дела. Это тоже хорошо. Я даже вот на других площадках, ну вот в той же Российской Федерации, я привожу в пример нашу страну, когда мы очень быстро мобилизованы. У нас плохо проходит организованность, да, и мы, собственно говоря, не структурированы в одно единое целое, но люди поднимаются практически все. Все выходят на улицу, когда какая-то беда случается.
Это в нашей...
Крови. Это даже крови сидит.
Да, в наших обычаях. Да. Очень часто в последнее время, когда встречаешься с людьми из ученых кругов, которые так или иначе любят поговорить о какой-то футурологии, ну, по крайней мере, мне все время интересно спросить, а что будет дальше, господа? Климатологи, люди, которые занимаются биобезопасностью, врачи. Вот, везет в последнее время на людей, но они очень часто пугают. Они говорят, что думаете, что пандемия коронавируса последняя была? Нет, к сожалению, наверное, будет еще. Проблемы климата, проблемы экологические, новые вызовы для человека, новые виды аллергий, других заболеваний. И вообще нас становится больше и больше. Извините, места на всех уже практически не хватает на Земле прямо сейчас. Я как-то вот сделал себе вывод такой, что перспективы волонтерства, по крайней мере, в этом, они очень значимые. То есть волонтеров для того, чтобы нам самих себя обслуживать, нужно будет все больше и больше. Какие перспективы у волонтерства в будущем?
Ну, смотрите, первое то, что я вижу, это нужно какому-то государственному органу взять ответственность за это, да? Вот у нас есть законопроект, закон есть теперь, да? Вот кто будет, собственно говоря, с этим, по этому закону работать, да? И если появится такой орган, то тогда вот структурирование, институционализация, это уже есть, не надо ничего создавать. Все это уже есть. Но структурировать, институционализировать, это нужно сделать. Потому что когда вот эти институции появятся, уже сразу будет видно, сколько, где, каких людей занимается теми или иными вопросами. Кто в медицине, кто в социалке, там, кто в ЧС, кто в экологии. И в этом плане, я думаю, что у нас есть сейчас достаточно много возможностей, чтобы эту работу начать. Но нужен призыв не только со стороны волонтеров, со стороны государства. Нужна обратная связь. И это не просто поездки по конференциям по другим странам и устраивание здесь конференции, а это практическая полевая работа, это встречи с волонтерами, да, это понимание их потребностей, да, это понимание потребностей вообще волонтерства в нашей стране. А дело это хорошее, конечно, и нужно
понятно,
продолжать.
Что это дело очень полезное. Другое дело, что вот у нас появился закон о волонтерских организациях, как-то посмотрим, кто им будет заниматься и как эффективно. С другой стороны, у нас появился и всем известный нашумевший закон об НПО и НКО. И с другой стороны, ладно, понятно, что у государства есть какие-то свои счеты с западными грантовыми организациями, и теми организациями, которые вмешиваются в политическую деятельность. Но что касается волонтерского движения, вот я просто представляю себя на вашем месте. Нужно организовать людей, все-таки привлечь какие-то службы, структуры, то есть кому-то... у кого-то деньги запросить, кому-то эти деньги заплатить. То есть в любом случае какая-то бухгалтерская деятельность ведется, если эта организация объединяет большое количество людей. Так теперь, получается, все это нужно и прозрачным делать, и отчеты куда-то слать. Это не отпугнет в будущем, скажем так, в Кыргызстане людей от организованного подхода к волонтерской деятельности?
Ну, я хочу сказать, и так все прозрачно, и так мы сдаем абсолютно все отчеты.
То есть вам не сложно было?
Абсолютно мы все отчеты сдаем. Единственное, что, скорее всего, будет больше касаться организации, которая занимается политической деятельностью. Насколько я поняла из того закона, который принят. Сейчас будут разрабатываться подзаконные акты, и я надеюсь, что Минюст сделает разъяснение, как все это будет выглядеть. И в любом случае, если касаться отчетности, ну, по крайней мере, те организации, которые я знаю, все отчитываются. И налоговую отчитываются, да, и статком отчитываются, полностью прозрачно все аудиторские отчеты есть, да, мы проходим их постоянно, ежегодно. И все, что касается деятельности, которая направлена на оказание какой-то деятельности или помощи. Все это пишется, все эти базы ведутся. Даже вот те люди, которым мы оказываем помощь, безвозмездную помощь, а у нас есть база данных, где мы, конечно, отмечаем, когда мы пришли, кто туда входил, что туда отнес, даже если это не денежный какой-то эквивалент.
Угу. Ну, просто так некоторые что... коллеги ваши не согласны, говорят, а какое вообще дело государству, кто нам помогает, кому мы помогаем. Я к тому вопросу, что когда вы говорите о том, что государству нужно объединять силы и институционализировать и организовывать, угу. объединять угу. волонтерские организации, что-то мне кажется, что не все волонтерские организации в нашей стране будут от этого в восторге, потому вот что больше им нравится да. работать про самостоятельно. Это а вы почему-то раз... выступаете как раз-таки за объединение.
Нет, я как раз-таки за то, что это и есть задача государства. Mm-hmm. Вот посмотрим, как они с этим будут справляться, собственно говоря, потому что огромную помощь волонтерские организации приносят, собственно говоря, государству, стране и конкретно людям. Вот. Значит, нужно выработать такой алгоритм, который не будет настолько затрагивать и ущемлять деятельность этих организаций. Угу. Потому что люди бывают разные, организации бывают разные, и помощь бывает разная. Тоже, ну, в этом плане ждем уже Минюст.
Ну, и будет хорошо, если государство наконец-то будет более детально знать, угу. кто работает на волонтерском поприще в нашей стране и почему важно организовать такое большое количество людей для того, чтобы решать те или иные актуальные задачи, которых будет становиться, как мы понимаем, все больше и больше.
Да.
Большое вам спасибо. Я напоминаю, что этот год в СНГ был объявлен годом волонтерского движения, и в том числе и в Кыргызстане тоже предпринимаются попытки сорганизовать волонтеров и не ждать каких-то чрезвычайных ситуаций, а делать всем вместе жизнь в нашей стране лучше для всех людей, которые в ней живут. Сегодня у нас в гостях был руководитель ресурсного центра пожилых людей Светлана Баштаенко. Светлана Николаевна, большое спасибо. Как обычно, рад вас видеть в нашей студии. Также пиар-менеджер ресурсного центра для пожилых людей в нашей студии была Юлия Соломатина. Юля, большое спасибо. Спасибо. Рад был с вами познакомиться. Спасибо. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.